Василий Иванович Водовозов. О воспитательном значении русской литературы. Читает Марина Воробьева. Задачей нашей критики было до сих пор проверить и разъяснить тот нравственный и отчасти общественный идеал, который более или менее туманно, более или менее определенно высказывался в произведениях нашей литературы. Под литературой мы, конечно, здесь должны разуметь такие произведения, которые по своему содержанию и по форме были наиболее доступны большинству и, следовательно, имели какое-нибудь влияние на общество. Часть первая. Задачей нашей критики было до сих пор проверить и разъяснить тот нравственный и отчасти общественный идеал, который более или менее туманно, более или менее определенно высказывался в произведениях нашей литературы. Под литературой мы, конечно, здесь должны разуметь такие произведения, которые и по своему содержанию, и по форме были наиболее доступны большинству и, следовательно, имели какое-нибудь влияние на общество. Мы не имеем цели рассматривать путей, какими шла наша критика, но в лучших своих представителях она все-таки выработала довольно определенное воззрение. И если к большинству литературных фактов относилось отрицательно, то надо сказать правду, что и факты большей частью принадлежали к созданиям больной, расслабленной или детски неразвитой мысли. Далее, ставя себе задачу руководить вкусом и мнениями общества, проводить в нем известные идеи, которые с большим развитием все сильнее проникали в жизнь, наша критика, естественно, занималась преимущественно вопросами дня и обращалась к прошедшему – только чтобы доказать его несостоятельность, его полный разлад с современными требованиями жизни. Казалось бы, что излишнее усердие в доказывании подобного рода вещей было странным и неуместным. Самое простое наблюдение действительности убедит каждого, что история не стоит неподвижно, а постоянно создается вновь, что еще очень пригодное вчера становится бесполезным и даже вредным сегодня – вредным, по крайней мере, в той форме, в какой оно являлось. Но в мире человеческих понятий лишь с большим трудом признается этот общий закон развития. Люди склонны считать вечными созданные ими идеи, холят их в отвлеченной пустоте, не обращая внимания на то, чем эта пустота наполняется в жизни, и таким образом мешают ложь с истиной. Круг известных понятий, случайно возникших из впечатлений той или другой среды, постепенно оковывает человека, образует для него своего рода умственный комфорт, от которого отказаться труднее, чем от обыкновенных житейских привычек, от послеобеденного отдыха и сигары, от привычной партийки, вералаш и тому подобное. Где слаба самодеятельность мысли, там большинство людей и не трудится вновь передумывать или преобразовывать то, что уже уложилось в голове в известном порядке. Такой труд часто не под силу и потому, что приходится иметь дело со своим мелким самолюбицем. Если же в кругу известных узких понятий живется очень удобно и даже не безвыгодно, то и люди, способные к самостоятельному мышлению, всеми силами ухищряются, как бы помирить потребность нового с отживающей любовью к старине. И тут мы созерцаем очень любопытное представление умственных фокусов, где из смешения всех цветов и красок возникает что-то бесцветно-серое, где ловкая диалектика направлена не к тому, чтобы доказывать истину, а чтобы как можно убедительнее представить всю искренность ее непонимания. Мы видим, что старые понятия не меняются так легко, как старое изношенное платье. И хотя бы они совершенно распались по естественному движению времени, их исторические клочки еще долго виднеются и на новой одежде. Следовательно, и в борьбе со старыми понятиями, где противник выставляет вам правила «это хорошо, потому что было хорошо 20, 50, 100, 200 лет тому назад», возможен один ответ. Это нехорошо, то есть по требованию новых, лучших понятий, именно потому, что было хорошим в свое время. Но обыкновенно прибегают к другой мысли, которая кажется более понятной и логичной по форме. Это было нехорошо и в свое время. Разница между тем и другим утверждением может быть более или менее значительна, смотря по тому, как мы будем делать дальнейшие выводы. Новое признается лучшим, конечно, не по своей новизне, а по своему значению в развитии общественной и народной мысли. Та же добрая идея совершенно изменяет свой характер и форму, служит ли она только интересам отдельных личностей или удовлетворяет стремлениям известного сословия, партии или выражает собой интересы общества в самом широком смысле этого слова. Следовательно, тут важна не идея сама по себе, а то или другое ее применение к жизни. Никто не скажет, что понятие чести было дурно, но из-за этого понятия люди в старину постоянно дрались между собою, нарушая права других в сознании какого-нибудь сословного преимущества или просто физической силы. Таким образом, всегда легко доказать вред, происходящий от узкого применения той или другой идеи, казня форму, в которой она являлась. Мы можем иметь в виду только то, что эта форма и до ныне господствует в известном кругу общества. Но, с другой стороны, нельзя опустить без внимания и тех ступеней развития, по которым шло общество в своих стремлениях к лучшему. Веря в законность новых требований жизни, мы могли бы найти им твердую опору в старине, но не так, как приверженцы этой старины, в лишенной всякой производительности, хотя еще существующем факте. Проходя ступень за ступенью, человек, конечно, становился лучше, по мере того, как больший кругозор пред ним открывался. На каждой ступени он усваивал часть истины, или, лучше сказать, ту же простую истину в такой форме, которая была бы для него всего удобнее в данный момент развития. Форме тем более ограниченной, чем ограниченнее это развитие. Всякий ребенок, всякий дикарь знает простое правило общежития, что вдвоем можно сделать больше, чем в одиночку. Но между понятием об этом дикаря или ребенка и вполне развитого человека бесконечная разница. Выходя из своего детского состояния, человек приискивает новую, лучшую и более определенную форму для той же истины. Он, например, скажет: «Члены семьи должны работать сообща, помогать друг другу в работе. Эта форма лучше, чем та, где человек в своем труде рассчитывает на одну случайность. В ней установлен известный союз между людьми. Видно естественное побуждение к этому союзу. Следовательно, находим и живительное начало труда. Форма эта живет и действует, пока не найдется другая, лучшая. В более развитом обществе интересы семьи уже бывают нераздельно связаны с интересами сословия, кружка, партии и так далее. Если бы кто-нибудь теперь, основываясь на одном семейном начале, стал доказывать, что сын обязан то же самое думать и делать, что делает его отец, то впал бы в нелепость. Форма уже мертва, и вводить ее в жизнь значит убивать самое дело. Точно так же, как тесная связь между членами сословия, цеха, касты в их общих интересах могла в свое время быть производительным началом. Но когда люди стали устраивать союзы на более свободных и разумных отношениях, независимо от случайности рождения и состояния, и это начало потеряло свое прежнее значение. Но всякая новая форма в стремлении человека к истине именно потому и рождалась, что он чувствовал неудовлетворительность прежней. Пока его желания были еще очень ограничены, он довольствовался теми удобствами, какие представлял прежний порядок вещей. С развитием жизни, с более последовательным применением той или другой выработанной им идеи к делу, он находил все более, что рамки, в которых приходилось ему действовать, слишком тесны и приносят более вреда, чем пользы. Если же мы таким образом доказываем необходимость новой формы, то надо признать, что и прежде в человеке было стремление к лучшему, только путь, которым шел он, был более узок и сбивчив. Мы просим у читателя извинения, что сделали эти вступительные объяснения, имея целью высказать свой взгляд на дело. В вопросе нами избранном о воспитательном значении литературы мы, конечно, не могли держаться какого-либо другого способа изложения, кроме исторического. Этот способ, без сомнения, упрощенный, насколько возможно, один мог бы принести плодотворные результаты в школьном преподавании. Крайняя путаница в наших эстетических воззрениях, рабское поклонение однажды признанным авторитетом, смешное влечение внешнюю форму, за которую мы не видели содержания – все это происходило от того, что мы в школе знакомились с литературой по жалким обрывкам из хрестоматии, и при том так, как будто бы ода Державина на смерть князя Мещерского, рассуждение Карамзина о любви к отечеству и народной гордости, и какие-нибудь случайные стишки Пушкина были писаны для всех веков и народов. Однако школа не могла укрыть от нас запретного плода, который потому и нравился, что был запретный. И мы, зевая на лекции, тайком держали под руководством Зеленецкого новый романчик, новую курьезную статейку и читали все без разбора и без всякой руководящей мысли. Еще, вероятно, живы старички, которые помнят, как юноша, пойманный с новую поэмой Пушкина, подвергался жесточайшей каре. Не более 15 лет тому назад такая же опасность грозила от чтения Гоголя. Думаем, что во многих женских заведениях и теперь еще господствует эта стыдливость к произведениям более зрелой мысли. Однако век изменился. Читать Пушкина и, безусловно, им восхищаться считается даже похвальным. Читать Гоголя по меньшей мере дозволительно. Но с Белинским мы все еще не совсем можем поладить. Так как сколько-нибудь толковое понимание литературных образцов, по нашим понятиям, уже ведет к вредному для юношей анализу. Заметим, что при бедности нашей общественной жизни, особенно в прежнее время, литература имела у нас огромное влияние на развитие юношества. Это влияние усиливалось от схоластического преподавания наук. Ум скучал над сухой, бессодержательной формой, томился под тяжестью заучиваемых слов и с тем с большим увлечением обращался туда, где находил какой-нибудь простор для мысли. Несомненно, что чем сильнее господствовал формализм в преподавании, тем неудержимее было влияние легкой литературы. Мы не отрицаем, что при наилучшем направлении тут была своя доля вреда. Новые понятия, новые взгляды усваивались с лихорадочной поспешностью. При совершенной привычке к критическому анализу юноша мало умел отличать существенное от несущественного, следовал буквальному смыслу прочитанного им сочинения. С новой книгой менял мнение и не мог справиться с возникавшими отсюда противоречиями. Притом литература, передавая идеи в их общности, как будто избавляла от труда добиваться истины путем самостоятельных исследований. Здесь важно то, что другие, более положительные реальные знания, имеющие предметом природу отношения к ней человека и историю человеческого общества, не подготовляли к усвоению новых понятий, и юноша оставался без твердой опоры там, где воображение неудержимо увлекало его в свою туманную область. Но, с другой стороны, беллетристика, общедоступные критические статьи, произведения известных наших поэтов долгое время были у нас почти единственным средством к возбуждению умственной деятельности. А лучшим натурам часто довольно одного толчка, одного предчувствия идеи, чтобы идти далее самостоятельным путем в своем развитии. Если это развитие не всегда приводило к желаемым результатам, то нелепо было бы в этом винить одну литературу. Как бы ни было, значительное ее влияние, еще сильнее действует та или другая обстановка жизни. Возьмем в пример хоть легкомыслие в каком-либо серьезном деле. Сказать ли, что легкомыслие произошло от чтения какого-нибудь легкомысленного поэта? Поэт, конечно, мог содействовать известному взгляду на жизнь. Но что значит его влияние, когда весь кружок людей, среди которых живет человек, действует легкомысленно? Видя это, мы, может быть, строго отнесемся к поэту, который был призван сказать лучшее слово, но не будем преувеличивать вреда им приносимого. Недостатки литературы, большей частью, заключаются не в том, что она высказывала, а в том, чего недосказала. Пусть, как выражение общественной мысли, она так или иначе обнаруживает все зло, скрытое в обществе. Но пусть в ней же хранятся все добрые начала, обновляющие жизнь. И пусть они, как золото, все более очищаются от песку и мусора, под которыми скрывались. Эти добрые начала мы можем указать и в развитии нашей литературы. А с правильной их оценкой уничтожается и вред, который, как мы говорили, возможен при поверхностном усвоении литературных произведений. Мы здесь для примера укажем только на развитие нашей поэзии как такого рода литературы, который при общедоступности формы мог иметь наибольшее влияние. И не вдаваясь в более или менее забытую старину, начнем с Пушкина. Пушкина обыкновенно признают поэтом чистого искусства. Что, однако, под этим нужно разуметь, нам кажется, не определяют с точностью. Пушкин высказывает мысль, что поэт в своем служении искусству живет один, идет свободную дорогой, куда его ведет свободный ум, не преклоняйте перед кумиром толпы и, рожденный для звуков сладких и молитв, чуждается как всякой корысти, так и забот об этой толпе, погрязшей в разврате. Мирному поэту нет дела до того, что люди злые и коварны. Если припомнить, что все это было высказано в то время, когда только кончилось господство риторической школы, делавшей поэзию одним из средств для достижения совершенно посторонних служебных целей, когда у нас еще многие думали, что в стихотворстве всего важнее изображение важных лиц, важных событий, а не идеи, то нельзя не признать в словах Пушкина гордое сознание поэта-художника, безраздельно преданного искусству. Тут наша поэзия в первый раз заявила свою самостоятельность, свой независимый взгляд, хотя и в очень недостаточной форме. У Пушкина недаром понятие служения и толпе соединяется с понятием о корысти, и оба противоставляются идее свободном искусстве. Однако мы видим также, что Пушкин ограничивает эту идею свободного искусства личным наслаждением, какое доставляет творчество. В сладости звуков, в их приятном действии на душу заключается последняя цель песни. Поэтому мы наперед можем ожидать, что и понятие о свободе вообще у Пушкина состоит в том, чтобы лично ни от кого и ни от чего не зависеть, оставаясь равнодушным ко всем нуждам и требованиям общества. Это он действительно и высказывает в разных своих стихотворениях. Итак, освобождая искусство, Пушкин не идет далее, не решает вопроса, должно ли оно служить человечеству, или что все равно, так как человечество в его отвлеченной форме для поэта немыслимо, служить обществу и народу в его стремлении к лучшему. Напротив, в гордом сознании своей независимости поэт как будто с презрением отвергает подобное притязание. Искусство для него свободно в таком смысле, что содержание поэзии зависит не от известных нравственных требований, а от личного произвола художника. Поэт сам себе высший суд. Тут является противоречие, которое, естественно, должно отразиться и в созданиях поэта. Он признает, что художник умеет по правде оценить свой труд, и не признает того, что одним из существенных оснований этой правды – близкое отношение поэзии к потребностям жизни. Понятно, что, завися от случайности настроения, а не от ясно осознанных убеждений, поэзия может в этом направлении выражать что-нибудь истинно прекрасное или вовсе непригодное для ее высокой цели. Выходя из своих начал, Пушкин все-таки высказал многое, что для его времени служило полезным нравственным возбуждением. Сюда относится его идея разочарования, романтическая идея любви и красоты, его обращение к народной исторической жизни. Идея разочарования первоначально была навеяна Пушкину Байроном. Но останавливаться на сравнении нашего поэта с английским мы не будем. Из сравнения нам пришлось бы только сделать вывод, что Байрон вообще у нас был понят слишком узко и поверхностно, да и могло ли быть иначе при совершенно других условиях жизни. Разочарование Пушкина ограничивалось утомлением от пустой, праздной светской жизни, которая его постоянно втягивала в свой круговорот, смутным, тоскливым исканием чего-то лучшего, которое разрешалось то болезненными воплями о бесцельности жизни, то минутным успокоением в романтическом идеале. Таким оно является в поэме «Цыгане», в романе «Евгений Онегин». Хандра Онегина, к которому поэт относится с большим сочувствием, олицетворяет нам лишь узкий, малопроизводительный скептицизм, где человек, потеряв сознание окружающей его пустоты и пошлости всякую опору, не знает более, на чем остановиться, рабски следует за толпою, которую презирает без убеждений, без цели, глядя на жизнь, как на обряд, и рад от души, если какая-нибудь праздная фантазия займет на миг его воображение. С онегинским скептицизмом лишь в более утонченном виде мы в последнее время встретились в романе Тургенева «Дым». Тем же духом повеяло нам, когда мы знакомились в последнем романе Толстого «Война и мир» с личностями Пьера и князя Андрея. Значит, в подобных типах есть какая-то живучесть, и Пушкин недаром рисовал нам своего Онегина. Только Онегин Пушкина проще, без затейния, и поэт, несмотря на сочувствие к своему герою, дает довольно ясно понять, что хандра происходила от пустой, бесцельной жизни этого скептика. с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Для нашего времени подобные типы, как образцы благородства, конечно, вовсе не наставительны. Для времени Пушкина, за неимением лучшего образца или потому что лучшее было бы слишком непонятно для толпы, мог послужить не без пользы и пример Онегина.